Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Мы все иногда ведем себя не очень красиво. В полуссоры можем болтнуть лишнего, нагрубить, если настроения нет, а несчастный просто под руку попался, специально побольнее задеть от обиды. А после чувствуем угрызение совести и переживаем о случившемся. И вот эти переживания уже у каждого свои, от небольшого дискомфорта до заламывания рук и потери аппетита и сна на неделю. Как научиться принимать свои недостатки и перестать уничтожать самого себя по поводу и без, поговорим с Сергеем Громовым, детским психологом, психологом-консультантом, членом экспертной команды «Умная школа», экспертом портала «Я родитель». Сергей, добрый день. Здоровая ли реакция самоуничижения, самобичевания за свои поступки, особенно если их нельзя отнести к категории, ну, скажем, общественно опасных или непростительных? Не знаю, в полуссоры, наговорил лишнего и так далее.
Ирина, здравствуйте. Я приветствую вас и всех радиослушателей. Нет, эта реакция нездоровая. И сразу же хочу сказать, что нам нужно с вами разделять чувство вины и чувство стыда. Вот то, что вы описали, это скорее больше связано с чувством вины, и оно такое не экологичное, вредное. И часто, если человек вот испытывает чувство вины, то это может быть вообще следствием некой манипуляции, которая была с ним осуществлена. В отличие от вины, чувство стыда, я вам приведу такую метафору. Вот как понять, что человек физически развивается, физически крепнет, растет? То есть, ну, мы видим, что у него увеличивается, например, там, объем мышц, он может поднять там большее количество килограмм и так далее. А как вот определить собственный нравственный, да, такой личностный рост? Чувство именно стыда как раз и является признаком личностного роста. Поэтому оно достаточно здоровое, оно не ограничивает нас в действиях и приводит к тому, что мы, в общем, можем поменять свою модель поведения в будущем. Поэтому чувство стыда, оно является достаточно здоровым, естественно, нормальным. А вот чувство вины, оно сковывает, оно приводит нас к тому, что мы не понимаем, что можно изменить, и воспринимаем ситуацию, связанную с собой или с тем, что случилось, как фатальную, на которую повлиять уже невозможно, и, в общем, после этого начинаются всякие неприятные невротические проявления. Поэтому важно, чтобы мы с вами понимали, что же все-таки мы испытываем. Чувство стыда или же чувство вины?
А какая реакция наиболее правильная?
Если мы говорим все-таки о том, что у нас есть некое чувство стыда, нам стало стыдно, то здесь нормальной реакцией будет признать это чувство, во-первых, для самого себя или для самой себя, и сделать что-то, что в будущем позволит не испытывать это чувство. Это вот самое такое, что можно сказать, простое и доступное.
Кстати, а чем вот вызвана такая тяга к самоуничижению? Это предрасположенность, какая-то детская травма, воспоминания или просто тонкая душевная организация?
Прекрасный вопрос, Ирина. Если говорить про вот это самоуничижение, которое является производной от чувства вины, как я уже сказал, это может быть следствием манипуляции. Ну, к примеру, вы входите в контакт с человеком, который видит, допустим, какую-то вашу слабую сторону, они есть у всех людей, и начинает ее эксплуатировать. Тем самым те эмоции и чувства, которые мы начинаем испытывать в этой ситуации, нам в некотором смысле искусственно навязаны. И вот это вот самоуничижение, продолжение размышлений, какой я нехороший, или как жаль, или еще что-то такое, это может быть вообще, как я говорил, следствие манипуляции. Тонкое душевное устройство здесь тоже может присутствовать. Есть люди, склонные к меланхолии и прочее, и прочее. И, конечно, желательно о себе такие вещи знать. То есть, по сути, такое эмоциональное состояние – это собственный выбор человека. И здесь мы возвращаемся к такому понятию, как локус контроля, страшное словосочетание, но если его объяснить просто, на ком лежит ответственность за то, что со мной происходит, в том числе на уровне чувств. И если мне привычно, комфортно находиться в состоянии подавленности, грусти, самоуничижения, то можно ведь найти и плюсы этого состояния. Это позволяет мне не исправлять ситуацию, обвинять себя в том, что, возможно, в чем виновны другие. И в ряде случаев подобное такое вот постоянное состояние может быть очень удобно и практично для человека. То есть у него абсолютно точно есть, ну, некие субъективные плюсы. Если говорить о том, какие у него минусы, то это тоже абсолютно точно есть. И здесь нужно признаться, что если я себя вот таким образом ощущаю, то я лишаю себя возможности развития, я лишаю себя возможности чувствовать себя хорошо, я лишаю себя на самом деле и определенной группы людей, с которой можно взаимодействовать, потому что человек в таком состоянии, он не всегда приятен, а чаще, наоборот, является отталкивающей фигурой, человек, с которым не совсем комфортно. Поэтому в этой истории важно понимать, кто все-таки является начальником. И я призываю обратить внимание на то, что мы сами можем распоряжаться своими чувствами.
Вы сказали про собственный выбор человека, и у меня вот такой вопрос возник. Насколько тогда такая реакция, бурное самоуничижение, самобичевание, наигранное? Поясню. Лежачего не бьют. И если я сама на опережение начну себя корить и причитать, какой это был мерзкий поступок с моей стороны, и вообще, как вы меня такую плохую терпите, и больше я не буду, спойлер, буду, но если меня на этом спалят, значит, зачин сменится на, ну вот опять я всех подвела, мне нет прощения и так далее, то меня и осуждать не будут. Наоборот, вместо обвинений утешать начнут.
Ой, вы, Ирина, прям великолепно описали манипулятивное поведение, которое люди часто используют. Большинство из них это делают неосознанно, не специально. То есть это такая форма взаимодействия с миром, которая позволяет мне определенным образом поддерживать отношения с людьми. И здесь, в общем, есть плюсы, потому что действительно находятся люди, которые готовы пожалеть, которые готовы прийти на помощь, дабы там не заниматься собой, а заниматься, ну, в данном примере, как будто бы вами. Но при этом нету собственного развития. То есть это некая заложническая позиция, которая препятствует истинному развитию человека. Если кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, замечает в себе вот такие качества, такие черты, то абсолютно точно есть причина, чтобы себя таким образом вести, но и еще большее количество причин существует для того, чтобы сменить эту форму поведения на более ответственную, такую осознанную, в ней больше радости, больше удовольствия, и самое главное, что когда человек отказывается вот от этого чувства вины, он чувствует себя гораздо более свободно и может делать гораздо более интересные вещи, нежели чем все время прокручивать свои в своей голове вот эти какие-то грусти и оправдывать свое поведение.
А как избавиться от вот этого привычного, саморазрушительного паттерна поведения и перестать заниматься самоедством?
Я бы рекомендовал в первую очередь обратиться к психологу. Второе, на уровне некой такой поддерживающей истории, больше заниматься вещами и действиями, связанными с объективной реальностью. Сейчас объясню, что это такое. То есть самоедство — это размышление о том, чего объективно вокруг меня нету. Я могу прокручивать ситуацию из прошлого, могу грустить и прочее. Вместо этого правильнее пойти помыть посуду, сделать некие там, может быть, физические упражнения, поприседать, поотжиматься, поподтягиваться, принять душ или выпить воды. Вот эти действия позволяют человеку вернуться в реальность и отказаться вот от этого самого самоедства. Второй шаг — это признать, что ошибки совершает абсолютно каждый, и я человек, безусловно, замечательный, но даже у таких замечательных людей, как Ирина, вы и я, есть поступки, которые можно оценить как положительные и отрицательные. То есть мы с вами, безусловно, хороши, но даже такие хорошие люди, как вы и я, совершают разные поступки. Положительные и отрицательные. То есть развести вот это вот понятие, что прям вот все беда, на то, что да, есть действительно какие-то, ну, может быть, там не очень хорошие истории, но также есть и положительные. И акцентироваться можно либо на одном, либо на другом.
Самые частые реакции на совершенные собой поступки — это первое, как я уже сказала, самоедство и какой я плохой, а второе — это поиск виноватых вокруг, то есть все плохие, а я хороший. Какая из этих реакций, ну, скажем так, наиболее правильная или безопасная для себя и окружающих?
Ни одна и не вторая. Безусловно, каждая из этих названных вами реакций, они направлены на то, чтобы не обратить внимание на истинную причину своего собственного поведения. То есть, если вокруг все плохие, а я хороший, то это означает, что, собственно, мне не нужно меняться, потому что я и так хорош. Они не окей, а я окей. И в том, что вокруг происходит, я могу обвинять окружающих. Если же, наоборот, я занимаюсь самоедством, я хуже остальных, то другие хорошие, значит, я, собственно, не смогу добиться таких результатов, которые добиваются окружающие, и это тоже будет минусовая история. Лучше всего выглядит ситуация, когда я говорю, я окей, и вы окей. И даже если у меня есть какие-то истории неудачные, проигрышные, если даже я кого-то обидел, я окей. Это значит, что я априори хороший, если можно так вот просто это назвать. Поэтому я могу подойти и рассказать о своем поступке, если требуется попросить прощения. Если я не чувствую себя виноватым, но мне дискомфортно, я могу поговорить с вами по опыту наших прошлых эфиров. Могу просто подойти и сказать, что вот вы знаете, Ирина, но мне как-то прям неловко от того, как мы с вами поговорили. И я до конца не понимаю, в чем дело, но вот эту неловкость я хочу с вами обсудить. То есть позиция, когда я кого-то обвиняю, в том числе себя, она, ну, не очень хорошая. Я бы даже сказал, что она отрицательная, такая не экологичная. Поэтому я признаю, что я априори окей, но могу подойти и обсудить какие-то свои поступки, которые, возможно, были не очень хороши. Вот эта позиция, она будет более здоровой и подходящей.
Смотрите, Сергей, сейчас развелось очень много статей в интернете, в том числе, где дают советы, как перестать заниматься как раз самообвинениями и выйти на новый уровень отношений, в том числе с самим собой. И одни из советов, которые там даются, это принять свою темную сторону и подружиться с самим собой. Вот что это такое дружба с самим собой? То есть, повторяю в третий раз это словосочетание, и не могу понять, как такое вообще возможно? Просто вроде бы мы единое целое с самим собой.
Ирина, постараюсь просто ответить на ваш вопрос. Первый, то, что вы сказали, темная сторона, да, то есть как будто бы есть моя светлая сторона и есть темная сторона. И под темной стороной, наверное, понимаются какие-то мои отрицательные качества, мои отрицательные мысли. Становлюсь ли я плохим, когда начинаю размышлять о том, что жизнь фатальна, какие-то еще грустные размышления и прочее. Ну, на самом деле нет. То есть эти мысли есть у всех, и они у всех разные, их можно условно назвать темными. Признание того, что у меня есть и такая сторона, это, в общем, здоровая история, хорошая история. Из практики я скажу совершенно такую удивительную вещь, когда консультирую мам, у которых дети маленькие, дошкольники. Часто родители признаются, что у них есть самые страшные мысли о том, что я настолько устала, что мне хочется прям вот взять его и оставить на этой площадке. То есть можно понимать вот эту мысль, как будто бы она идет из темной стороны. Но как только мы это признаем, озвучиваем, вдруг оказывается, что никогда я ребенка там не оставляю, и в моменте вдруг мне могла прийти такая в голову мысль, ну что ж, ну такое бывает, я устаю, и, наверное, подобные мысли бывают и у других. После этого гораздо проще и легче подойти к ребенку, поговорить с ним, рассказать о своей усталости, о том, что то, что ребенок делал, допустим, не слушался, вызывает гнев и грусть и другие отрицательные чувства. И, наверное, вот как раз это и является принять свою темную сторону. То есть допустить, что даже такие вот, на первый взгляд, страшные мысли, они тоже могут быть.
А про дружить с самим собой? Как это вообще возможно?
Что такое дружба? Дружба — это способность, с одной стороны, не влиять категорически на другого человека, при этом высказывать и делиться с ним объективно своим мнением и точкой зрения. Вот если говорить про дружбу с самим собой, то, наверное, это способность не категорично оценивать себя, а способность давать себе некий запас доверия. То есть, окей, допустим, сегодня было что-то не так, но это не значит, что из этого я делаю категоричный вывод, что так будет всегда, и ты априори плохой. Подружиться с собой — это дать себе уважительное отношение как к там, условным положительным поступкам, так и отрицательным. Я это понимаю таким образом.
Ну, то есть практически все то, что вы сказали насчет того, как перестать заниматься самоуничижением и принять себя, и вот как мы в прошлых выпусках с вами говорили про инфантильное поведение, незрелость, как это перенести на более высокий взрослый уровень.
Да, кстати, испытываю радость от того, что вы приводите тему, связанную с прошлыми эфирами. Инфантильность в том числе проявляется в категоричности мышления, то есть когда мир делится на плохих и хороших, на белое и темное. А зрелость и возможность подружиться с собой — это признать, что существует большое количество самых разных цветов и полутона, и категорически заявлять о самом себе, как, допустим, плохом или хорошем, ну, в общем, не является зрелой позицией.
Спасибо большое.
Ирина, спасибо большое вам и всем радиослушателям. Всем желаю хорошего настроения в этом уже наступившем новом году.
Напомню, мы говорили с Сергеем Громовым, детским психологом, психологом-консультантом, членом экспертной команды «Умная школа» и экспертом портала «Я родитель».
Интервью на радио «Спутник».